Игорь, ну, во-первых, я вас поздравляю с Каннским фестивалем. Это
Спасибо.
замечательная вещь. Сейчас многие пишут, что Россия необычайным образом представлена на Каннском фестивале. Ну, фильм Кирилла Серебренникова в конкурсе, фильм Сергея Лозницы «Донбасс», хотя он совсем не российский, но как-то подверстывается в этот список, Звягинцев в жюри и ваш календарь в конкурсе «Сине Фондасьон». Это все, конечно, с одной стороны случайность, а с другой стороны не случайность. Я думаю, что это свидетельство совсем не того, что в российском кино какой-то необычайный взлет, а свидетельство того, что, словно говоря, Запад обеспокоен тем, что происходит в России, хочет как-то поддержать российских кинематографистов, российских интеллектуалов и так далее. Ну, вот так я это интерпретирую. Что вы скажете?
Я, честно говоря, не знаю даже, с чем связать такую активность. Я ожидал, что, наоборот, будут менее охотно брать в связи со всеми событиями. Ну, а почему бы и не списать это на какой-то творческий подъем в России?
Потому что, если вы ощущаете подъем, это замечательно, расскажите о нем.
Недаром же говорилось, что в Советском Союзе было очень мощное культурное движение, множество талантливых людей, потому что, наверное, люди испытывали некоторое давление сверху и по-своему ему противодействовали, может быть, неосознанно. Неосознанно развивали нашу культуру. И, может быть, сейчас что-то похожее происходит.
Вполне возможно, да, но все-таки была принципиально другая ситуация, потому что тогда в кинематографе, потому что тогда невозможно было снимать кино, в принципе, за пределами государства. Сейчас какой-нибудь тот же Звягинцев может взять и снять кино вообще без всякого участия Министерства культуры или других государственных фондов, и этот фильм спокойно идет в прокате. Да и вы, я думаю, не получали никаких денег от государства.
Нам очень помогала студия в Петербурге. При книжном магазине «Порядок слов» Константин Шавловский там руководит. И он выступил. Для него это был первый продюсерский опыт. И для нас это тоже был первый случай, когда мы снимали фильм вот с чьей-либо поддержкой.
Я хорошо знаю магазин «Порядок слов». Всякий раз, когда я приезжаю в Петербург, я обязательно туда захожу покупать книги на набережной Фонтанке. Это один из лучших, да и лучший в городе книжный магазин. Хотя очень маленький, но там все есть. Я знаю, что вы даже кастинг проводили в этом магазине.
Да, вот Константин нам выделил тот самый зал, в котором обычно проходят все вот эти бесплатные культурные события. В дневные часы просто зал был в нашем распоряжении, за что, конечно, мы очень благодарны. На самом деле это очень трудно найти в другом городе, тем более, помещение для кастингов. А еще, насколько я знаю, «Порядок слов» недавно открылся и в Москве тоже. Радостная новость.
А я знаю, при магазине «Перелетный кабак».
Да.
Игорь, ну вот я смотрел ваш фильм два раза подряд, потому что у вас сюжет лабиринт, и нужно в нем не заблудиться. Мы в этом разговоре обойдемся без спойлеров, но я думаю, что можно сказать, что ваш фильм открыт для интерпретаций, и мотивы вашей героини главной, которая совершает некое странное путешествие, остаются, в общем, для зрителя непонятными.
Мы старались снимать фильм по принципу постепенного раскрытия информации. То есть мне лично тоже симпатичен такой подход в создании кино, когда мы получаем информацию дозированно. И я лично очень люблю тот момент, такой момент невесомости, когда я еще ничего вообще не понимаю. Я не люблю читать аннотации фильмов, рецензии на них перед тем, как их увидеть. И для меня очень ценен момент неизвестности, какой-то загадки. Потом постепенно ты начинаешь получать те или иные дозы информации самыми разными способами. То есть не только вербально, но какие-то, может, даже какие-то иррациональные способы. Вот. И просто восприятие человека, мне кажется, оно так устроено, что оно автоматически начинает достраивать картину мира на основе хоть каких-то новых вводных, новых данных. И благодарный зритель – это тот зритель, который имеет возможность для этой внутренней работы.
И который имеет смелость не требовать от режиссера, чтобы тот ему все разжевал и объяснил, и досказал до последней точки, а дал пространство для воображения.
Да, вот я знаю, что многие режиссеры, например, вот самый из них известный, наверное, Дэвид Линч, всякий раз, когда его просят что-то разъяснить, разжевать, он всегда уходит от ответов. Мне кажется, что если фильм действительно состоялся, что если кино получилось, то, может, и немногие захотят такие вопросы задавать, даже если что-то не до конца поняли, даже если поняли на 96-97%, они ради этих 3% не будут задавать, просить уточнить. Потому что иногда трактовка режиссера, она может разочаровать спрашивающего, она может сузить его восприятие. То есть он сам потом будет разочарован, что режиссер прямо ответил на его вопрос.
Я уверен, что это совершенно неправильная трактовка, что это вообще не так, но уверен, что при этом, что кто-нибудь из зрителей воспримет ваш фильм как такой иронический ответ или даже пародию на фильм Сергея Лозницы «Кроткая». Никто вам не говорил ничего подобного?
Вы знаете, когда мы его снимали и когда готовились со сценарием, я вообще ничего не знал про фильм «Лозница кроткая». То есть это какое-то фантастическое совпадение. Оно даже меня натолкнуло на какие-то псевдонаучные размышления, что есть все-таки какая-то ноосфера информационная и какое-то коллективное бессознательное, вот, из которого самым разным людям могут прийти одни и те же сигналы. И почему-то несколько человек решат снимать фильмы о похожих вещах или писать книги. Но действительно, я абсолютно ничего не знал про этот фильм. Я очень был потом испуган и деморализован, когда мне рассказали, потому что фильм-то у нас уже был смонтирован. А фильм «Лозница» я не мог увидеть очень долгое время. Ну, потому что его и в прокате его не было, и нигде его нельзя было найти. Потом я наконец-то его посмотрел, он мне очень понравился. Но я испытал облегчение, потому что мне кажется, что все-таки разные картины.
Ну, безусловно, разные, конечно.
Да.
Игорь, как вы пришли в кинематограф? Я знаю, что это уже далеко не первый ваш фильм короткометражный, который участвует в различных международных фестивалях. Видел трейлер, по крайней мере, вашего фильма «Асфальт». Как вы заинтересовались кино? Почему решили стать режиссером?
Если коротко рассказать эту историю, то я учился на журфаке МГУ. И, по-моему, в 2006 году это было. Нам проводил лекции сын нашего декана, декан факультета журналистики Ясин Николаевич Засурский. А нам проводил лекцию его сын Иван Засурский. Вот. И он дал такое задание, что каждый из нас должен коротко написать свою жизненную кредо, что бы он хотел делать. А он каждому ответит, как этого достичь. Вот. Я очень как-то скептично отнесся к этому заданию. Но я написал, что я бы хотел снимать кино. И Иван ответил мне в какой-то короткой записке: «Снимайте кино сами. Зачем вам что-то еще?» Я тогда подумал, ну как же так, как человек может снимать кино самостоятельно? Потом прошло еще несколько лет, я стал работать, и я понял, что появились очень простые технические средства, чтобы снимать на камеру. Но долгое время я думал, а как же вот быть со звуком? И я познакомился просто с такой дешевой звукозаписывающей студией. Там работали студенты в ГИКа со звукового факультета. И я понял, что, в принципе, я могу на свои деньги попробовать снять фильм. И в 2011 году я снял первый короткометражный фильм у себя на даче. Я туда просто привез всю съемочную группу, кормил ее 2 недели, финансировал из своего кармана каждое телодвижение. У нас получился фильм на полчаса, очень любительский, очень такой, наверное, стыдный сейчас по этим временам. Но это все началось вот 7 лет назад, и за эти 7 лет я снял 4 короткометражных фильма. «Календарь» — четвертый.
Ваш фильм «Асфальт», который я уже упомянул, он как бы с таким актуальным, условно говоря, политическим сюжетом. Ваш герой кидает кусок асфальта в ОМОНовца, а его влиятельная мать, которая как раз цензурирует кино, сажает его под домашний арест, и он бежит из-под этого ареста для того, чтобы посмотреть фильм, который его мать практически запретила, то есть как-то отправила в какой-то отдаленный кинотеатр, лишила большого проката. Правильно я излагаю сюжет?
Да, вы знаете, это было в 2012 году, тогда был очень популярен телеканал «Дождь», он еще шел везде. И я узнал, одна из новостей меня очень взволновала, что у режиссера Мирзоева вышел фильм «Борис Годунов», и что его разрешили показывать в Москве только в одном кинотеатре в районе Южное Бутово. И я даже хотел предпринять туда такое культурное паломничество, то есть поехать в этот кинотеатр, купить там билет. Потому что я подумал, что вряд ли там еще какая-то аудитория найдется у режиссера. На этой почве я придумал такой фильм, действительно. Еще тогда, естественно, мы были под влиянием происходящих событий, протестов уличных. Невозможно было про это не думать. И казалось, что вот это самое актуальное, то, что происходит, что про это и нужно снимать. Постепенно, конечно, я поменял свои представления о том, что конвертируется в кино, а что нет. То есть мне кажется, что политическая и протестная, оппозиционная тематика и вообще актуальная политическая повестка, все это больше укладывается в документальный формат, в формат документальных фильмов. А пытаться на основе этого создать некий сюжет вымышленный, это очень сложно и, наверное, обречено на провал, потому что более живо и более достоверно ты это не представишь все равно, то есть реальность ты не переиграешь. У тебя все равно выйдет некая выдумка по мотивам этих событий. А потом, когда пройдет время, этот фильм еще и перестанет быть актуальным. Вот это вот то, что я могу сказать про свой второй короткий метр «Асфальт».
Вы знаете, вот я часто бываю на кинофестивалях и встречаю там некоторых режиссеров, которые говорят: «Ой, мы тут ничего не успели посмотреть, мы представляем свой фильм, и вообще я чукча не читатель, я снимаю кино, мне некогда смотреть». И я отношусь к этим людям, как правило, с большой настороженностью, что думаю, что что-то с ними не так. Сергей Лозница, которого мы упомянули уже сегодня, вот он, например, несмотря на то, что он работает очень много и снимает по две картины в год, он на всех кино на фестивалях смотрит все самые важные фильмы и следит за всем, что происходит в кинематографе. И он настоящий синефил. Мне кажется, что режиссер должен быть киноманом при этом. Может быть, я ошибаюсь. Вы киноман?
Да, я, наверное, такой сумасшедший киноман, подвинутый синефил. И особенно я стал таковым за последние 2 года благодаря Московской школе нового кино. За последние 2-3 года, что я в ней нахожусь, я посмотрел, наверное, в 100 или в 1000 раз больше фильмов, чем за всю свою предыдущую жизнь.
Да, бывает так, что на каких-то фестивалях смотришь 6 фильмов подряд за день. И меня многие спрашивают:
Конечно,
как такое вообще возможно? Ты же сойдешь с ума. Абсолютно нет. Это можно делать, и ты запоминаешь каждый фильм отдельно, и он существует в твоей памяти отдельно, ничего не перехлестывается, ничего не забывается. Это отдельный экспириенс. Но вот многие этого не понимают и говорят, что это просто невозможно для психики. А, по-моему, прекрасно возможно.
да, ну и вообще этот фестивальный день полный фильмов. Ты же уходишь в такой лимб своего рода, то есть ты уже сам как будто в кино, там после второго, после третьего фильма, идешь на четвертый. Такой.
Конечно, да, и реальность уже становится нереальной, а кино становится большей реальностью, чем. Ну, то же самое с компьютерными играми, такой же эффект возникает, безусловно, с виртуальной реальностью, которая полностью уже вытесняет действительность. Да, это замечательный опыт. Я не вижу в этом абсолютно ничего дурного, и для психики ничего дурного.
Да, а еще мне кажется, что насмотренность, она помогает в режиссуре. Просто очень важно ей правильно пользоваться, не копировать напрямую своих коллег, а некоторые манеры вообще невозможно скопировать. Но все равно очень важно быть в курсе, то есть очень важно быть в контексте, вот в этой ноосфере, что ли. Если ты хочешь про что-то снимать, про какую-то ситуацию, про какой-то пластический образ, то ну, это очень важно знать, а как другие это сделали. В какой-то момент для меня это даже стало профессиональной необходимостью. Ну и слава богу, что мне это очень нравится.
Но есть и другая проблема, это то, что все-таки фильмов слишком много. Вот ты приезжаешь нам в Роттердам, и там 400 новых фильмов, а через неделю начинается Берлинский фестиваль, и там еще 400 новых фильмов. и просто mm-hmm. физически не можешь все посмотреть, и это все потом исчезает куда-то и проваливается. Вот эта вот перегруженность, вы сказали, что дешевле стало снимать, безусловно, да, и многие этим пользуются, может быть, во вред кино, начинают снимать бог знает что, просто потому что это дешево, и все. Это заваливает тебя бесконечным мусором. Иногда просто не понимаешь, как вообще эти фильмы попали на такие важные международные фестивали. Может, по какому-то, не знаю, масонскому блату. Вот это ведь тоже проблема, что фильмов становится все больше и больше, а зрителей не прибавляется.
Но я все-таки склонен думать, что селекция у крупных фестивалей, вот которые на слуху, что она хороша. И даже по... В нашем ММКФ можно сказать, что у нас очень вот интересные спецпрограммы, параллельные программы с конкурсами. И очень достойный, например, фестиваль «Дух огня», который сейчас запустился в таком неожиданном месте, в Ханты-Мансийске, но его курируют просто фигуры первой величины в нашей кинокритике. Там Борис Лепа лично отбирает фильмы в конкурс. Несмотря на то, что он проходит даже вот не в столице, а в Ханты-Мансийске. И мне кажется, что на всех ведущих фестивалях в Европе там, конечно, очень достойные люди отбирают, составляют программы. Я им очень доверяю. А вот эта информационная перенасыщенность, о которой вы говорите, я ее скорее чувствую из своего Фейсбука. Иногда это проклятие какое-то. То есть Фейсбук тоже вводит в лимб. Еще Инстаграм. У меня вот есть Инстаграм. И там есть вот эта функция Stories, когда ты смотришь короткие видео всех, которые выложили твои друзья.
Да, и так день проходит. Ты смотришь одну, другую уже вечер.
Да. Полдня просто, да. Это проклятие какое-то.
Да, это трагедия. Но еще, к сожалению, есть и Телеграм, и Твиттер, и множество других вещей, которые полностью... А потом, когда смотреть уже кино, нет тех полутора часов. Поэтому я стараюсь всегда смотреть фильмы в кинозале, чтобы тебя никто не все говорил: «О, смотри на компьютере». Я говорю: «Нет, я пойду в кинозал, я пойду в синематеку, буду смотреть на большом экране, чтобы рядом не было телефона и чтобы не выскакивали никакие сообщения, никакие уведомления и не мешали мне смотреть кино». Это тоже очень важно, вот этот экспириенс, особенно когда показывают все-таки с пленки. И настоящий синефил, конечно, ищет тот сеанс, где будет показано с пленки. Почему нужна пленка? Конечно, нужна пленка.
Да, и я очень раздражаюсь, когда в зале чьи-то лица освещены цветом смартфонов.
Да, убивать этих людей нужно, да.
У Ларс фон Триера есть такая короткометражка, где он убивает зрителя в кинозале, невнимательного зрителя.
У нас есть в Праге такой артхаусный кинотеатр, и у него реклама такая, что приходят люди с попкорном в зал и начинают громко жевать, и выходит кассирша, которая только что им продавала билеты, достает огромное ружье и стреляет в них. И это реклама этого арткаусного кинотеатра показывает перед сеансами. Игорь, вот вы упомянули школу нового кино. Что это такое? Это альтернатива в ГИКу. Как вы учитесь? Кто вас учит? Чему вы учитесь?
Московская школа нового кино действительно, может быть, единственная киношкола в России, которая напрямую заявила, что у нее есть определенное направление. Это направление в сторону авторского кино. Это такая очень узкая ниша, потому что все-таки остальные киношколы, и в ГИК тоже, они пытаются вот охватить все вместе. И жанровое кино, и зрительское, и арт-стрим на стыке. Вот. А МШНК сказала, что у нее такая вот самоидентификация, что у нас вот есть список фильмов, вы можете его открыть. Многие, кто его открывает, они даже не знают этих фамилий. Со мной так было. Когда я поступал в эту киношколу, я думал, что я насмотренный человек, что я много смотрел кино. Мне нравились Стэнли Кубрик, Дэвид Линч, Джонатан Глейзер, Феллини, Антониони. Я много смотрел. А в этом списке я вдруг увидел просто какие-то сочетания букв. Я не знал, что есть такие режиссеры. Там были братья Дарденны, Филипп Гран-Ригье, Карлос Эгадес. И это меня просто поставило в тупик. Потом я, естественно, все это посмотрел. Но мне кажется, это очень правильно, что этот список, он называется «Канон МШНК», выложен на главной странице киношколы, потому что он сообщает людям, что вы должны быть готовы. Либо вы вступаете вот в эту воду или нет, или просто наша вода не для вас. И преподаются в нашей киношколе действующие режиссеры именно авторского направления кино. На мой взгляд, пожалуй, лучший действующий российский русскоязычный режиссер Бакур Бакурадзе. Он преподает в нашей киношколе. Он вел мастерскую свою лабораторию. Сейчас он тоже читает лекции. Художественный руководитель нашей киношколы Дмитрий Мамуля. У него меньше фильмов, чем у Бакура. У него есть фильм «Другое небо». Но сейчас, вот уже третий год, Дима снимает какой-то невероятный просто фильм, который мы все ждем. Он его снимает в Грузии. Еще один действующий мастер, Олег Лукичев, он возглавлял сильнейшую операторскую лабораторию. То есть с его курса вышли такие люди, которые... Такое ощущение, что они переиграли собственных учителей. Например, Саша Кулак и Руслан Федотов, о которых вы, возможно, слышали, авторы фильма, документального фильма «Саламанка». Он был представлен на Art Dog Fest и на многих международных фестивалях. Это было для меня просто визуальное откровение. И при этом я понимаю, что это просто студенты нашей киношколы, вот, с которыми я там ходил кофе покупать. И что они учились параллельно со мной вот в операторской лаборатории. Сейчас у школы новый подъем. В школу приезжают со своими длинными мастер-классами лидеры авторского мирового кино. Это сначала приезжал Филипп Гран-Рие, а совсем недавно приезжал Альберт Серра, или Серра, каталонский режиссер, одна из самых любопытных актуальных фигур сейчас. Его последний фильм «Смерть Людовика XIV» он был на Каннском кинофестивале. Его фильм «История моей смерти» про встречу графа Дракулы и Казановы победил на фестивале Локарно. И такой человек приехал в киношколу МШНК и разбирал этюды студентов. Студенты показывали ему свои этюды, и каждый этюд он разбирал по 30-40 минут и читал лекции, и работал с огромной отдачей. Но это были какие-то интереснейшие часы просто. Это было настолько интересно, что не хотелось даже моргать, чтобы что-то пропустить.
Здорово. Берц замечательный режиссер. Филиппа Гранье так просто... Мой кумир, можно сказать. Мне кажется, что я его открыл когда-то для российской публики очень много лет назад, когда первый написал про его фильм «Сомбре». Это был... Бог знает, какой 98-й год, наверное.
Потрясающе.
Да, и я считаю по-прежнему, что это фильмы, которые открыли кино 21 века. Я знаю, что вы недавно читали лекцию о последнем десятилетии, даже оно не закончилось еще, о том, что происходит в кино с 2010 года. Неназванным десятилетием вы его окрестили. Каким выводом вы пришли, что, на ваш взгляд, произошло за эти годы в кинематографе? Не только в российском, кстати, потому что вообще не знаю, что такое российский кинематограф. Сейчас кинематограф не имеет никаких границ.
Вы знаете, это было так, что вот в нашей школе в апреле проходили открытые лекции. Ну, они сейчас проходят. На них открыт доступ для внешней публики, для потенциальных абитуриентов. И крупнейшие просто фигуры, ну, например, Олег Арансон. Для меня он, наверное, крупнейший теоретик кино в России, действующий. Они приходили и читали свои лекции на вот эту общую тему. Тема эта звучит так, что сейчас наступает смена парадигмы, меняются киноязыки, что нулевые закончились. И когда я услышал тему этой лекции, я подумал, что... Но ведь нулевые, они же формально вообще закончились в 2010 году. Мы иногда по инерции до сих пор говорим, что мы как будто в нулевых. А по сути дела... Прошло уже целых 8 лет, то есть почти уже целое десятилетие. И если нулевые имели свой такой творческий взрыв в кино, каждое десятилетие имеет какой-то маленький ядерный грибок, который происходит в творческом смысле в какой-то из стран. И в нулевых, безусловно, это произошло в Румынии, румынская новая волна. Еще она очень коррелировала с тем, что снимали братья Дарден во Франции. Вот это явление, которое можно назвать постдок, такой гиперреализм, когда художественный фильм кажется настолько достоверным, что он почти документальный. И когда я поступал в киношколу, среди нас это было очень сильной тенденцией. То есть мы хотели снимать как в нулевые. Мы хотели снимать как Кристи Пую, как Мунджу, как Дардены. Но постепенно, буквально в течение года-двух, все стали ощущать какой-то дискомфорт, в том числе наши преподаватели. Мы чувствовали, что мы называемся «Школа нового кино», но мы сами как будто бы рискуем устареть, потому что что-то происходит, какие-то центробежные силы происходят, и как будто бы это уже и не совсем актуально, этот постдок и этот гиперреализм. И я просто задался вопросом, что я же не киновед, я не претендую на такие сентенции, какие вот можно иногда слышать, да, от Олега Арансона. Но для себя просто как парень, который снимает короткометражные фильмы, я могу все-таки разобраться, как можно назвать эти 8 лет, которые прошли, что это такое? Можно ли вообще позволить себе какие-то обобщения? И я подумал, что каждое десятилетие, оно может начинаться, не обязательно оно, десятилетие в кино начинается в 2000 году, или не обязательно оно в мировом кино начинается с 2010-го. И вот эти так называемые нулевые, постдоковские, они начались в середине 2000-х, то есть там, условно говоря, с 2005-го, 2006-го, 2007-го года они начались, и их все окрестили нулевыми. И потом, когда уже даже перевалила история за 2010 год, в силу инертности человеческого восприятия, инертности, когда на автоматизме продолжает воспроизводиться то, что было изобретено, вот этого запаса хватило как раз до 2014-2015 года. И вот эти нулевые, они как раз закончились именно вот в 2014-2015 году, как раз когда нас стали посещать сомнения, что мы немного устареваем. И сейчас на моих глазах я просто стал обращать внимание, что за фильмы сейчас выходят, кто для меня является ярким. И есть целый ряд имен, например, вот «Братья Сэфди». Сейчас они стали очень известны с их фильмом «Good Time», «Хорошее время». Но на самом деле до этого у них был еще прекрасный фильм «Бог знает что». Фактически «Братья Сэфди» берут того же, скажем, Пую, «Румынскую волну», берут условного «Смерть господина Лазареску», вот, и наполняют это чем-то несусветным, добавляют какую-то компьютерную музыку, как будто из приставки Sega, добавляют какой-то клиповый монтаж, какие-то безумные перформансы на титрах. И вроде бы документальность та же, и гиперреализм тот же, но как будто в воду бросили таблетку растворяющую у пса, и вода целиком поменяла свою консистенцию и даже внешний вид. И таких фигур становится все больше. То есть тот же Альберт Серра, он по-другому решил поступить с реальностью. Он вот эту гиперреальность захватил с собой в прошлые века, в историю. И он стал снимать «Короля Людовика XIV» так, как муж снимал девушку, снующую по современной Румынии, пытающуюся себе аборт сделать. То есть происходит такое, я это назвал разрушением реальности, разрушением подока за счет самых разных средств. У каждого этого по-своему происходит. И вот это разрушение нормальности происходит. Что на моих глазах я вижу, что даже жанровые фильмы, с ними что-то происходит. Это уже не нормальные жанровые фильмы. Например, фильм «Тебя здесь давно не было», Лин Рэмси, в который играет Хоакин Феникс. Я шел на него как на остросюжетное жанровое кино, а столкнулся с каким-то гибридом жанровой истории с очень интересными авторскими приемами. И такое ощущение, что все кино, оно бежит от реализма, от нормальности. Некоторые вносят сюрреализм в документальную отображенную действительность. Некоторые решили, что даже Пую и Мунджу немножко лукавили, потому что они все-таки имитировали, воспроизводили реальность, пусть искусно. И вот появился такой персонаж, как Роберто Минервини, который просто стал снимать кусками настоящую реальность и монтировать из нее потом игровые сюжеты. И мне кажется, что вот мы сейчас свидетели зарождения вот этой некой новой волны, пока не названной. В 2016-2017 году перед нашими глазами это происходит. Затем эта история перевалит за 2020 год. Возможно, в 2023 будет создан какой-то потрясающий, самый зрелый образчик того, что сейчас зарождается, и наступит новое затухание. Наступит понимание, что 2010-е кончились, но оно наступит только в 2024 или 2025 годах.
О, это здорово, это целая футурология и новая космогония. Это очень интересно, Игорь. Ну вот, что меня интересует. Параллельно, вы ведь кого-то из ваших прежних кумиров сбрасываете с парохода современности. Это неизбежно происходит. Вдруг то, что вам казалось очень интересным 10 лет назад, вдруг как-то меркнет, блекнет, кажется плоским, скучным. Кого вы и ваше поколение, ваши студенты, ваши однокурсники разлюбили?
С одной стороны, может быть, это некорректно так говорить про любимых режиссеров, потому что по-прежнему я их очень сильно люблю и вряд ли так смогу, как они. Но для меня действительно произошла некоторая десакрализация как братьев Дарденов, так и, честно говоря, любимого мной Филиппа Гран-Рие. Это были наши кумиры, мы их обожали. Но что последние фильмы Дарденов, например, «Неизвестные», мне кажется, что оттуда исчезла какая-то метафизика, там осталась математика, очень насыщенные, длинные, очень сложные для постановки кадры, но как будто бы осталась математика, а волшебство исчезло. Такое же, к сожалению, ощущение у меня оставил последний фильм «Гран-Рие», «Наперекор ночи», если я не ошибаюсь,
да,
называется.
Да, совершенно верно.
Такое ощущение, что Филипп, он продолжил использовать ровно те же приемы, которые он сам же изобрел, ровно тот же киноязык, считая, что на этом плоту можно вот еще плыть, и причем очень напрямую продолжать это артикулировать, никак не трансформируя. А тоже куда-то делось волшебство, то есть больше ты не вздрагиваешь, не забываешь про все на свете. В кинозале, как на его фильмах «Сомбра», «Новая жизнь», «Озеро». Я помню, что это, конечно, из другой сферы, но я недавно смотрел документальный фильм «Здорово и вечно» про гражданскую оборону.
Да, это Аня Цирлина сняла, моя подруга.
Да, прекрасный фильм. И там цитировали Егора Летова. Там не его прямая речь, а его цитировали. И вот Егор Летов говорит, что главное не музыка, главное это то, что стоит за музыкой, какая-то метафизика. И на его песнях это прекрасно видно. И вот я верю, что и в кино это тоже есть. И когда она исчезает, эта метафизика, происходит десакрализация любимого режиссера, любимого мастера.
А вот Каннский фестиваль, на который вы сейчас собираетесь, наверное, с некоторым трепетом, по-прежнему для вашего поколения это такой пик, золотой телец, который стоит где-то на большой горе? Или с некоторым с некоторой насмешкой, как к чему-то старомодному из 20 века вы к этому относитесь?
Я все-таки до сих пор верю, но не все со мной согласны из моего поколения, что Каннский фестиваль — это очень наглядная лакмусовая бумажка, показывающая нам, что происходит с основными тенденциями в мировом кино. И в этом смысле любопытно и кого туда отбирают, и кто по каким-то причинам побеждает. И для меня очень интересно анализировать любые их телодвижения, любые их решения. К тому же, те, кто обвиняет в конъюнктуре крупные фестивали, то есть любую официальную программу можно объявить, уличить в какой-то конъюнктурности. На этот случай Каннский фестиваль себе сделал прекрасную параллельную программу «Особый взгляд», которую, если даже сейчас вот прочитать на сайте, я там не знаю почти ни одного имени. Но я очень доверяю вкусу этих отборщиков, потому что не раз происходили для меня открытия, когда я просто по их рекомендации смотрел фильм из особого взгляда. В этом смысле Каннский фестиваль, по-моему, предусмотрел все. Для широкой публики у него есть основная программа, для более ищущих зрителей параллельные программы, «Особый взгляд», «Неделя критики». И в этом смысле, наверное, нет равных Каннскому фестивалю, потому что все остальные, они несколько все-таки меньше. У них меньше программ, у них меньше ресурсов, меньше времени. И есть такой прекрасный фестиваль в Локарно, который считается таким, ну, альтер-эго Каннского фестиваля, что там-то точно нет конъюнктуры. Вот так считалось последние годы. Но мне кажется, что и сейчас, в последнее время, эта конъюнктурность пришла и в Лакана тоже. И, по-моему, я точно не уверен, у них нету вот таких параллельных программ, которые всегда останутся полны открытий, как у Каннского фестиваля.